Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Доживем с вами этот день до конца. Лондон слышит ли нас?
Добрый вечер, Роман. Надеюсь, вы меня тоже хорошо слышите. Здрасте. Про что будем говорить сегодня?
Ой, у нас сегодня две новости такие страшные.
Но, может хорошая быть... и плохая. Хорошая,
да, хорошая и плохая. Да, они совпали прям рядом. Присяжные в 19-м году... Ну, это про русскую тюрьму сейчас поговорим. Присяжные в 19-м году оправдали на треть больше подсудимых, при этом 25%. В 19-м году присяжные оправдали примерно 25% подсудимых, но существенную часть их решений впоследствии отменили. И следом прям новость. Экс-начальник управления ФСИН выстрелил себе в сердце в зале суда.
Олег. Да, вы... жуткая история, да. Особенно про вот этого Свиридова из ФСИНа. Я тоже хочу уточнить, в какой мере мы имеем право говорить о способе самоубийства, поскольку вот тоже российское двоемыслие, да, роскомнадзоровское, не позволяет говорить об этом прямо. Я этого боюсь. Но про присяжных вот вы назвали проценты. Это всегда солидно звучит. А скажите, там есть абсолютные цифры? То есть, если втрое больше, то, может быть, в том году был один оправданный, теперь трое, да?
Или как? Ну, нет, смотрите, присяжные оправдали 17,3% подсудимых, суды, это 18-й год, суды присяжных районного уровня, которые появились только в том же году, оправдали еще большую долю подсудимых, 28%. А вот сейчас мы переходим к статистике, которая велась Верховным судом и Вячеславом Лебедевым. С участием присяжных заседателей судами областного уровня рассмотрено 273 дела в отношении 419 лиц. Олег, я все это к чему сейчас говорю? Выходите тонуть в этой статистике?
А, не, интересно просто, 270 дел, то есть 90, если треть берем, да, 90 оправдательных. Ну ладно, хоть что-то, на самом деле. Не, Роман, в статистике,
ну, в общем, конечно... суды областного уровня оправдали 80 человек, районные суды 153 человека. Да, да. Эти цифры самые важные для нас, а в остальном мы просто захлебнемся в этих бесконечных...
Не, просто мне было важно, чтобы прозвучал порядок десятки. То есть на самом деле, вот, во-первых, такое тоже обывательское наблюдение, но я думаю, у вас так же, вряд ли у вас, если у вас есть какие-то знакомые, которых судил российский суд... Вряд ли их судили присяжные, потому что есть узкий набор дел, по которым судят, да, там, не знаю, убийство, что-то еще, вот, а так в целом обычно судят обычные вот такие стандартные судьи в мантиях, которые, собственно, выносят решения. И, во-вторых, вот я по-обывательски, на самом деле, регулярно сталкиваюсь с друзьями с московской пропиской, которым приходит извещение, да, что вас, там, машина произвольного выбора людей выбрала присяжным, и человек хватается за голову: ой, как бы мне на больничный или как бы мне в отпуск, потому что это такая, в общем, неприятная для обычного человека нагрузка. У тебя дела, у тебя работа, у тебя семья, а тебе придется погружаться в это дело. В общем, сколько уже лет существует в России суды присяжных? Лет 25 точно, и, наверное, за это время еще не вросли они в ткань общественной жизни, не стали частью нашего ландшафта, как, ну, не знаю, как в классическом западном кино. Более того, главное западное кино про присяжных — это фильм «Люмет и 12 разгневанных мужчин», и когда 10 лет назад Михалков снимал как бы ремейк этого фильма под названием «12». Собственно, посыл Михалковского фильма был в том, что судить надо по понятиям. Да, парень не виноват, но если мы его осудим, его убьют, поэтому, если мы его освободим, его убьют, поэтому давайте-ка мы его посадим, а разберемся где-нибудь за кадром. На самом деле, да, это история и про правовой нигилизм, и про страх российской власти, российского государства перед вот этой буквально народной демократической стихией, потому что были громкие прецеденты, я напомню, и вы, наверное, помните дело Аракчеева, допустим, когда русский офицер, которого обвиняли в военных преступлениях в Чеченской республике, несколько раз обвиняли и несколько раз оправдывали. Присяжные его оправдывали. И каждый раз, потому что Рамзан Ахматович сказал, что такое решение присяжных оскорбляет Чеченскую республику и чеченский народ, вердикт присяжных отменялся. В итоге Аракчеев отсидел, и по возвращении на свободу, на публике он не появлялся ни разу, но вот запустили слух, что он или до сих пор воюет, или воевал в Сирии. То есть тоже такая драма в стиле Михалкова, когда вот есть формальность и есть понятие. В общем, такая грустная история про присяжных. А вы что думаете, Роман?
А я вот сижу, читаю другой заголовок, тоже про силовиков. Я так понял, что мы съехали аккуратненько с темы этого ФСИНовца.
Нет, потому я просто действительно боюсь проблем для нашей станции, и важно проговаривать, дорогие радиослушатели, дорогие друзья, господа, мы, ваши честные, добрые ведущие, боимся говорить некоторые вещи в эфире, потому что в России есть безумная, бессовестная контора Роскомнадзор, которая мониторит эфиры радиостанции, станции телекомпании, и если, не дай бог, мы расскажем о самоубийстве, в том числе о самоубийстве, или упомянем какую-нибудь запрещенную в России организацию, то к нам придет Александр Жаров, которого сейчас сватают на какую-то медийную должность, и, соответственно, скажет: с ваш штраф и еще, значит, какая-то административочка. Нет, важная история, на самом деле, очень хорошо, очень точно, похвалю ее, редкий повод, написала сегодня Маргарита Симоновна Симонян, что этот человек, у него была четвертая стадия рака, бывший ФСИНовский начальник, по-моему, транспортного департамента этого ведомства, он понимал, что с раком в российскую тюрьму это как бы концлагерь, да, поэтому он предпочел наградной пистолет, который у него был со времен службы в милиции, и да, прямо в зале суда сделал это, тоже интересно, как пронес, есть даже видео, по-моему, Мэш его сегодня выложил, видео
с камеры. Я на базе видел.
Ну, Мэш, база, они соревнуются, да. Выложил это видео, где человек, да, заходит в рамку металлоискателя, пищит, он в итоге показывает, там, не знаю, кошелек или ключи, и его пропускают. Но при нем был пистолет, и да, прямо в зале суда, вот тоже такой, в общем, эпизод для российского сериала, который снимут, и все скажут: так не бывает, так
бывает. Кстати, было бы интересно, знаете, если бы к нам пришел глава Роскомнадзора Жаров, и мы ему бы дали вот эти новости, вот эти вот самые новости, по которым мы ходим, как по минному полю, и чтобы нам устроил прям мастер-класс, как нужно зачитывать все эти истории, перепрыгивая мины как балерина.
Да, вы знаете, да, мы с ним немножко знакомы, давайте прямо я ему сейчас напишу. Действительно, было бы здорово, чтобы он пришел, пока как бы его не перевели на какую-нибудь другую
работу. Пока его не забрал «Газпром», да?
Пока он, как говорится, не совершил Роскомнадзор, как это говорится. Он же главное его самурайское событие в жизни Жарова – попытка заблокировать Телеграм, да, и как бы поскольку мы, Роман, с вами до сих пор в Телеграме общаемся, в общем, нам, я думаю, и в этом смысле тоже будет о чем поговорить с главным душителем нашего любимого мессенджера.
Да я вас еле-еле заставил Вайбер установить, если бы не экстренная история с эфиром.
Да.
Мне кажется, так не было бы Вайбера. А вот еще новость. Уволили тюменского следователя, отмечавшего повышение под крик «Ауе и жизнь ворам». Вот нам пишут, что это был следователь областного СК Рафик Аглиулин.
Ой, Рафик, это что же такой архетипический образ, да, из комеди-клаба, Рафик не виноват и так далее. Ну, на самом деле, вот такие люди, вот, кстати говоря, сегодня в течение дня была дискуссия, опять же, в прессе, он сам кричал «Ауе» или какой-то его штатский друг кричал «Ауе», он просто улыбался. Вы не знаете деталей, это был Рафик или не Рафик, кто кричал «Ауе»?
Но тут, чтобы точно кричали на застолье, вот на кадрах видно, когда правоохранители позируют на камеру, когда снимающий происходящее мужчина произносит «Жизнь ворам, ауе». Также в кадр попало застолье, на котором присутствуют высокопоставленные полицейские, судья и прокурор.
Тюменский, вот вы знаете, Роман,
проверку.
Положа руку на сердце, да, вот мы с вами там регулярно спорим о российских силовиках, и вы знаете, как я к ним отношусь, скорее с антипатием, страхом и ненавистью, да, ну плюс-минус.
Ну, мы вот, это все уже слышали.
Да, мы это все уже слышали, да, но при этом вот считать эти крики ауе, кто бы их ни кричал, каким-то топовым поводом их не любить, я не могу. На самом деле, это скорее этому Рафику в плюс. Есть такое давнее выражение, чуть ли не Евгения Евтушенко, боюсь соврать, интеллигенция поет блатные песни. На протяжении всего 20 века происходило проникновение вот этой полууголовной культуры в интеллигенцию, в какие-то передовые слои общества, и, собственно, любое там воровское там, или выражение, или обычай в неуголовной среде, это был, по сути, такой знак протеста. И здесь я на самом деле предположу, конечно, но говоря ауе, говоря «жизнь ворам», Рафик наверняка не имел в виду, что он вор, а имел в виду, что ему надоела эта бессовестная правоохранительная система, к которой он принадлежит. Он так против нее протестовал, как помните, советский посол в Монголии Яков Блюмкин в 27-м году его тошнило на портрет Ленина в Улан-Баторе. Он, значит, вытирал рот и говорил: «Ильич, прости, виноват не я, виновата обстановка». Здесь, я думаю, тот же случай. Вот этот крик «Ауе» обращен буквально к Москве, к Кремлю, что мы, люди в погонах, тоже устали так жить, мы не хотим так жить. Я думаю, такого рода
разговор. Ну да, конечно, поддавший водочке Рафик, сидя за праздничным столом, именно так и думал: а как же бы мне докричаться до Кремля? А вот выложим-ка мы это в сеть. Вдруг посмотрит сейчас нас где-нибудь Песков или, может быть, Кашин это все зачитает в эфире, а потом попадет в мониторинге Кремля, и там вот кто-то почешет голову и скажет: а ведь правда, как Рафик устал от этой системы, какие мучения, какие страдания он переносит каждый день. И поэтому надо-ка Рафика забрать к себе куда-нибудь на высокую должность, повысить его за это пьяное видео, где они просто бухают, сидят и орут то, что бы делали, может быть, еще. Может, что там еще неизвестно, что там вообще осталось за кадром. Это вот тот кусочек, который попал только в сеть. Что они там орали, еще интересней. Они, просто, наверное, пьяные выходки, Олег, но я не понимаю.
Ну, Роман, когда мы с вами, не знаю, напиваемся, вряд ли мы кричим «Ауе», потому что у нас какая-то другая система приоритетов. Нет, на самом деле, конечно,
а
я...
Что вы кричите, когда напиваетесь?
Вы знаете, меня однажды в Лондоне выгнали из паба во время футбольного матча, когда я кричал «Я русский» и ругался матом.
Я только так хотел сказать. Я думаю, говорю, сейчас опять скажешь про русских, не так поймут.
Все хорошо, в Англии любят русских, мы братские народы, я тоже об этом уже говорил.
Поэтому выгнали из паба.
Я перешел в соседний паб, там было лучше. Так вот, Роман, на самом деле, вот вчера, когда мы дискутировали про ФСБшников, тоже вот я столкнулся, опять же, с другим интеллигентским таким представлением об этой среде, тоже непроверяемым на самом деле. Я выступил вчера с критической статьей про эту калининградскую свадьбу, где, там, помните, арестовали невесту за то, что она, значит, рассекретила своего сокурсника ФСБшника. И я ругаюсь, там, называю их опричниками, все как полагается, а мне какие-то гораздо большие либералы, чем я, прям такие отмороженные либералы, пишут: «Не, Олег, ты не понимаешь, на самом деле все внутри силового сословия ненавидят этот режим еще сильнее».
Олег, эти застенки КГБ, все они ненавидят. Так, мы сейчас чуть-чуть отдохнем, на YouTube переходите, там трансляция продолжается. На YouTube всем!
Голова. Отдельная тема.
Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, Кастбоксе и Яндекс.Подкастах. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы и темы для будущих выпусков на почту podcast@phkp.ru, чтобы мы стали лучше.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Итак, мы возвращаемся. Сейчас поговорим про феномен Дудя. Олег.
Ой, да? Я думал, мы еще будем ругаться про полицию, потому
не,
что
я что-то не хочу. Не, я сегодня, сегодня не хочу. Давайте сегодня
хорошо,
мы
давай сегодня
перенесем закрытие нашей программы на завтра.
У нас будет мирный день. Давайте про Дудя. Дудь осветил тему СПИДа. В России эпидемия СПИДа, эпидемия ВИЧ. Болен миллион человек, по-моему,
кстати,
да.
Кстати, перебью секунду, мы сейчас будем набирать. Сейчас будем набирать, вызванивать Юрия.
Давайте
чтобы
попробуем,
Олег,
конечно же.
Олег взял интервью у Дудя. Вот это будет новость. Ну, вы продолжайте,
пока это был бы номер. Да. И в очередной раз, как бы вот на этом, что называется, болоте тех медиа, которые Дудя считают конкурентом, но делают вид, что считают его там тупым, бездарным, как у них там принято говорить, на этом болоте началось бульканье, что вот, говорит какие-то банальные вещи, значит, дурит молодежь, пытается еще что-то. Ну, в общем, стандартная история, как бы тоже уже такой феномен, который уже и новым-то не назовешь, когда вот в течение последних там, уже 5, наверное, лет Дудь не столько ценен,
как... Пошли гудки, так. Мы просто следим. Олег, можете продолжать пока речь, потому так, что гудки не так интересны.
Не столько производит как бы нам контент, то есть он его, конечно, производит, но контент вторичен. Первично эти споры о том, что это за человек, который там либо враг России, либо, наоборот, светоч, который поведет. Ну вот слушайте, вот опять неловкая ситуация, как Собчак, когда мы звоним человеку,
Абонент не отвечает. Они просто как-то чуют, вот все они чуют, они что чуют, сейчас чуют, подбирается чуют к ним Олег голос, Кашин. Да. Они не такие наивные, подбирается. Как я
Олег...
и...
Олег Кашин крадется, как вы или некоторые доценты из новой исторической общности,
я
да?
Я говорю, что идут и Собчак, они не такие наивные, как я, и понимают, что, может быть, надо там, подальше держаться и не подпускать к себе Олега Кашина.
Хорошо, поскольку мы с вами тоже ютуберы, и какие-то там 2 или 3 сотни человек нас сейчас смотрят на ютубе, то есть видят наши лица, и ваше, и мое, я-то не вижу только себя, вы только себя, наверное.
Не, я-то нас вижу. Я вас вообще двух Кашиных тут вижу.
Отлично. Ну, а радиослушатели должны представлять, как мы выглядим. Я, собственно, с большой седой бородой, а Роман такой в пионерском галстуке. Правильно?
Ну, да, галстук я сегодня снял, Олег. Я сегодня... кстати, я сегодня не в галстуке, не в папахе. Вот кто зайдет на YouTube, тот все увидит.
Хорошо, да, заходить на YouTube. Так вот, мы ютуберы, да, и понятно, что у нас при всем уважении и любви там и к вам, и ко мне особых шансов противостояния с Дудем нету. То же самое любые какие-то герои федеральных каналов, когда они оказываются в ютубе, им приходится либо накрутки совершать, чтобы соревноваться на равных с этими людьми, либо проваливаться. Собственно, даже вспомните, как это называлось, шоу Минаева и Красовского, которое в начале 10-х гремело.
Маргаритки Анчоуса.
Маргаритки Анчоуса, да, попытались пытались вернуться на волне Дудя, и оказалось уже не актуально, уже не работает. При этом не скажешь ведь, что условный Ургант как-то менее ярок и менее шикарен, чем Юрий Дудь. Но при этом, да, почему-то вот доли Урганта мы знаем тоже довольно, довольно провальные. Очень странная история, похожая на самом деле на перепечатку «Войны и мир» на машинке, чтобы внук, читающий только сам издат, наконец-то прочитал роман Толстого. Потому что, ну, в самом деле, от телевидения, тоже, что я однажды в нашем эфире пытался объяснить Евгению Попову, от телевидения народ по умолчанию ждет обмана и манипуляции. А интернет, что бы в нем сейчас ни происходило, остается таким ощущением глотка свежего воздуха. Поэтому, как бы, для интернета, для этих 300 человек, мы с вами, да, два радийных, как бы, наверное, голоса пропаганды. А если бы мы с вами были видеоблогерами в тапочках, наверное, мы бы имели больше успех вдвоем. Я-то сам отдельный видеоблогер, но также не имею успеха, поскольку ассоциируюсь со старыми медиа. Это
и
тоже, видимо,
делать?
Уже мой крест. Не знаю, красить бороду, как бы стричь прическу и переименовываться в Даню, например, Кашина. Все вот для вас, наверное, я надеюсь, Роман Кашин – это Кашин. То есть ну, я...
Был, и Даня Кашин, кстати, тоже.
Да,
и
да,
депутат
да,
Кашин, кстати,
депутат,
тоже.
Еще был певец Кашин, да, вот, собственно. Павел Кашин – певец в формате той музыки, которую любят ставить на нашем с вами радио. А Даня Кашин сегодня выступил против феминисток и получает весь день как
так,
бы
у какую-то... Так, у меня уже три Кашина перед глазами, я, понимаете, кажется, скажу с ума.
Да, а еще депутат, вот, и как бы если мы все соберемся, вот это будет номер. И я хочу, наверное, просто в этом эфире выразить поддержку Дане Кашину, потому что вот человек, который в состоянии бросить вызов вот этому новому, как бы уже глобальному, наверное, партсобранию, он всегда будет молодец. Я помню, как у Дани Кашина началась карьера с того, что Павел Дуров, основатель ВКонтакта, основатель Телеграма, когда Даня Кашин подошел к нему, чтобы сделать селфи, вырвал у него из рук телефон и бросил с балкона.
Так, да, давайте вот эту всю историю мы оставим. Мы сейчас прорекламировали. Вот, кстати, мы прорекламировали Даню Кашина. Вот это звучит.
Мы прорекламировали всех Кашинах, которые есть в нашем медийном поле. Я, скажите, Роман, кто на свете всех белее в этом смысле?
Среди кого, смотря? Владимир
среди
Соловьев. Владимир Соловьев. Среди кого?
Все. Понятно, Владимир Соловьев, ваша, да, давняя любовь. Ну ладно, ладно, я
так,
сам...
Кстати, ну мы же начали с Дудя. Вы скажите, он действительно работает на Ходорковского? Вот нет, Кашин нет, знает все.
Кашин знает все, Кашин прямо утверждает, что нет-нет, Дудь на Ходорковского работать не может, мы прекрасно знаем, наблюдаем, у Ходорковского много медийных проектов.
Нет, ну смотрите, а интервью выходили за деньги, как думаете, вот с Ходорковским?
Да не думаю, я думаю, на самом деле тоже, если уж мы серьезно говорим, что у Дудя была... Я тоже абсолютно серьезно, это исключено. Конечно же, Ходорковский бы мечтал дать интервью Дудю, а Дудь тогда мечтал взять интервью Ходорковского, поэтому они были заинтересованы друг в друге. Нет, безусловно.
А почему две части? Дудь... Вот смотрите, все выходит по одной части. Ну, а это нуднейшее интервью, неинтереснейшее, Роман, вот этот Королевский музей выходит в двух частях. Чичваркин выходит в двух частях.
То ли дело там, не знаю, беседа с Николаем Платошкиным, вот это можно бесплатно показывать, да? Нет, тем более, когда это было...
Подождите, ну вы тоже Николай Платошкин никому заплатить не сможет в таких масштабах, как Ходорковский.
У него денег нет. Нет,
ну, как Ходорковского нет, он разграбил всю страну. Нет, конечно.
Ой, слушайте, всю страну разграбил не только Ходорковский, по крайней мере, прямо скажем, и что называется, прогуглите кооператив озера, как это у нас говорят.
Нет, так, похоже, все-таки я думал на разведку, а нет, на Ходорковского.
Нет, Роман, совершенно серьезно, конечно же, ни на кого Ходорковского тут не работает. Ходорковский так не умеет работать с медиа, потолок Ходорковского в этом смысле известен. Тоже поищите его проект «Ёшкин круг», как бы, да, в котором, ну, собственно, вот довольно такой колхозный любительский уровень журналистики, Дудь гораздо выше этого. Дудь вообще, в принципе, вот если там фантазировать, может работать на какой-то большой Кремль, и я тогда уже поначалу, вот сейчас начал вам говорить, что да, у него была явная стратегия с Ходорковским поговорить, потом еще с какими-то деятелями политики, и к выборам президентским 2018 года он подошел, интервью Собчак, интервью Грудинина, и он должен был взять интервью у Путина. Если бы он взял интервью у Путина, для них обоих это был бы переход в новое качество. Путин бы смог поговорить напрямую с той аудиторией, которая его, в общем, в грош не ставит, с самой нелояльной аудиторией, вот с той самой школотой, которая Навального ценит гораздо больше, чем любого Путина.
Ну и Путину, а надо ли с ними говорить?
Этим людям еще за Путина голосовать не раз, я думаю. Поэтому, конечно, Путину нужна молодежь. И, собственно, мы тоже наблюдали, как после...
Но это, может быть, может, просто время не подошло с ними разговаривать. Может быть, чуть попозже можно.
Нет. Тоже тут я уже выступаю как защитник Путина. Все-таки как раз после того, как Навальный прогремел вот с этой школотой, так называемой школотой, это очень такой гадкий термин, но его использовали политологи буквально, да, после фильма «Он вам не Димон», власть поняла, да, что вот молодежь совсем молодая уже идет в политику. Ей уже интересно. И начались и лидеры России, и всякие эти центры Сириус, и Путин как раз стал лучшим другом детей после Навального. Это очень ярко бросалось в глаза. И, собственно, да, конечно, Путин, ну, собственно, и вариантов не было. Путин в итоге переиграл, теперь вся школота путинская у нас. Поэтому, конечно, даже
так,
сегодня...
Так, надеюсь, что и нам тоже школоты останется. Да, после Путин новостей вернемся, а сейчас на YouTube переходите, там трансляция продолжается.
Каша. Голова. Отдельная тема. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Каша. Голова. Отдельная тема.
Ну что, мы вернулись, мы продолжаем. И мы тут про Путина говорили последнюю часть, про Путина.
Мы про Путина, Роман, всю жизнь говорим. Про Путина говорим всю жизнь. Нет, на самом деле тоже, поскольку, ну, как-то мы привыкли между собой шутить, я серьезно говорю, что действительно весна 18 года была моментом истины для обоих. Потому что Дудь, как лидер поколения вот этих самых даже не миллениалов, а зумеров, которые смотрят YouTube,
а вы
и потом...
Бумер.
Я адский бумер. Они смотрят YouTube, зумеры, и родителям потом
рассказывают. Открывайте Google и читайте, кто такие бумеры, зумеры и прочие ругательства.
Рассказывают. Представляешь, да, значит, в 2004 году был в теракт в Беслане, допустим. Ну, в таком духе. Вот это очень важная история, на самом деле, вот отношение Дудя с этой аудиторией. Так вот, и я думаю, да, вот тогда, когда подряд шли интервью политиков, кандидатов в президенты, Собчак, Грудинина и так далее, условному Пескову Дудь наверняка писал, что хочет поговорить с президентом. На что Песков, человек тоже старшего поколения, подумал, какая-то ерунда из интернета, зачем мне говорить? При этом очень странно, поскольку тот Путин, который начинался 20 лет назад, он как раз был довольно передовой интернетовский человек, и тоже об этом все забыли, когда все пионеры русского интернета от Антона Носика до Артемия Лебедева как-то крутились возле тогдашнего правительства, тогдашнего штаба Путина, возле
фонда эффективной политики. Нас тоже просят, продолжайте звонить Дудю. Да. Ну что, попробуем еще разок?
Давайте наберем еще раз.
Давайте, мы пока продолжаем, конечно. Давайте попробуем еще раз Дудю. Да. Если ему еще кто-нибудь из ваших тут зумеров-бумеров не доложил в телеграмчик, что дед и внук пытаются провокацию устроить. Дудь, прячься, не высовывай из окопа.
Набирайте скорее, да, но мы, конечно, те еще пранкеры, да, вот нас бы уволили пранкер Вован и его этот самый товарищ, да.
Подождите, может, мы их еще на работу сами будем брать, так что...
Вы знаете, когда я работал в Комсомолке в Калининграде, Роман, мне главный редактор Любовь Викторовна Антонова говорила, выражение «звонил, не дозвонился» не существует. Если ты не дозвонился, ты дурак, а не тот, кто не взял трубку.
А кто отрицает, что мы дураки? Нет, вы умные.
Мы, Роман, корабль дураков, да, корабль, так сказать, уродов. Но как бы это дело такое. Сегодня в России тоже, я не шучу совершенно, сегодня в России, чтобы оставаться честным человеком, нужно быть маргиналом и отчасти, ну, не шутом, наверное, но кем-то вроде. Потому что успешные современные россияне, передовые, модные и так далее, они, как правило, у них на душе какая-то вот такая черная печать. И, ну, мы, я не знаю, видели вы, допустим, роман счастливого депутата, кроме, конечно, Натальи Поклонской,
да.
Или счастливого министра, или счастливого губернатора. Ну, расскажите, кто они, кто эти счастливые люди? Может быть, не знаю, Рамзан Ахматович счастливый человек, да, которому, я думаю, снятся по ночам, там, не знаю, чеченские геи, допустим, замученные в подземельях города Грозного. Допустим, да, не говоря уже о Борисе Немцове, тоже сегодня новость, да, убийца Бориса Немцова, Заур Дадаев, вот его фотография из колонии, где он сидит за каким-то обильно накрытым столом в каком-то хорошем отремонтированном помещении что-то празднуют. Да, вот человек, осужденный на 20 лет за убийство, за кровавое убийство, соответственно, прекрасно себя чувствует за решеткой, потому что он привилегированный заключенный, одновременно и человек в погонах российского МВД, и близкий к Рамзану Кадырову человек. В общем, как бы тоже есть люди и есть люди. Я думаю, если, вот как мы говорили про этого Свиридова, который с раком не захотел идти, с четвертой степенью рака не захотел идти в тюрьму, я думаю, если бы какой-нибудь чеченский онкобольной шел в тюрьму, тоже Рамзан Бахматович позаботился о том, чтобы ему там обеспечили, там, не знаю, лучших профессоров с Каширки и вообще идеальное лечение, содержание. Но как бы есть разные категории людей, граждане России сегодня между собой, к сожалению, не равны, тоже постоянно об этом говорю, и как раз вот те наши споры о том, нужно ли слово русский, да какая разница, нужно ли слово русский, когда в России есть вот такая, что называется, Чечня, где все князья, да, буквально, как когда-то было на Южном Кавказе, ну, как говорится.
Тут нам пишут, Соловьев, Дудя забоялся. Ну, кстати, не согласен, что забоялся. Ну,
слушайте, не верите, Дудя. Мы тоже обсуждали, да, сведите Соловьева хоть с кем-то из тех людей, которые как бы...
Не, ладно, эту же тему мы уже миллион раз ее обсуждали. Давайте просто дальше поедем. И все. Bloomberg открываем, и там вся история о том, что было возможно объединение России с Белоруссией, якобы, чтобы Путин сохранился в 2024 году. Это все публиковалось, все это мы уже читали. Ну вот ответ... Ответ поступил. Нет, это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках союзного государства. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Путин и Лукашенко якобы обсуждали объединение России и Белоруссии и создание сверхдержавы.
Да, вы знаете, Роман, просто я на самом деле к Дмитрию Пескову с огромной нежностью отношусь, потому что вот этот его канон опровержений, когда он всегда говорит «нет», но можно понять, на самом деле нет или на самом деле да, он так опроверг, что понятно, что да, конечно, обсуждали, и да, конечно, Лукашенко не сдался. На самом деле, я не знаю, кто придумал эту идею, я верю, что она есть, я даже там слышал какие-то имена, и прежде всего имя пресловутого Бабича, такой полумифический человек из Телеграма, то есть это реальный человек, реальный там министр, реальный был послом в Белоруссии, но его как-то демонизируют наши политологи. Я думаю, он стоял за этой идеей, в Минске его послали ровно для того, чтобы он ее осуществлял, запугивая Лукашенко будущими экономическими проблемами. Но реально такая идея просто нереализуема, потому что Лукашенко в 94 году пришел к власти совершенно не для того, чтобы сдавать свою власть, сдавать свое государство какому-то постороннему московскому хозяину. Нет, конечно, Лукашенко на самом деле, конечно, основатель Белоруссии тоже, в отличие даже от Украины, эта страна не успела вот на этапе крушения Российской империи или раньше, не успела создать зачатки государственности. Все создавалось уже в советские годы, и национальная культура с Янкой Купалой и Якубом Колосом, и партизанское движение с пресловутым Цанавой, беревским соратником, который, собственно, руководил НКВД Белоруссии и занимался в том числе и партизанскими делами, и так далее, и так далее. И, в общем, только Лукашенко на советской идентичности, потому что другой белорусов нет, удалось воссоздать как бы с нуля, по сути, белорусское государство, которое чем дальше, чем дольше идет время, тем сильнее отдаляется от России. И, конечно, представить себе, чтобы завтра Витебск или Могилев, тоже, в общем, исконные наши города, вернулись в родную гавань, гораздо сложнее даже, чем Львов, потому что во Львове-то, ладно, живут, как бы, что называется, разные люди, носители разных ценностей, а стандартный белорус всегда понимает, что вот там свою картоху мы никому не отдадим, и, конечно, российского хозяина у нас никогда не будет.
Ну, а идея восстановления Советского Союза, она существует или нет? Вот для вас, для Олега Кашина, Украина, Белоруссия, Россия — это единое что-то такое, монолитное, то, что неразделимо?
Как ну, Роман, я вначале прямо оговорюсь, да, что я не считаю беловежские границы незыблемыми и святыми, и я думаю, что с годами они неизбежно будут как-то корректироваться. Надеюсь, что в пользу России. То есть как раз ну, и тот восток Украины, который мы привыкли считать своим родным, и, может быть, какие-то еще другие места, и, что называется, к югу от Урала, к югу от Сибири тоже много вопросов, потому что там тоже интересные пространства, на которых никогда не жила Великая Степь, такие таежные всякие места, место действия, там, не знаю, романа, хроника, романа «Факультет ненужных вещей» и так далее, я думаю, и до этого тоже еще дойдет. Но пока как бы не будем забегать вперед, не будем пугать наших казахских братьев. Но при этом я также считаю, что восстановить уж Советский-то Союз, разумеется, не в прежних границах, потому что уж там, не знаю, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Азербайджан, это уже как бы все навсегда потеряно, и, наверное, слава богу. Но восстановить Советский Союз как какое-то паритетное объединение вот этих самых, там, не знаю, узбеков и кого там еще, и украинцев с Россией, нет уж, спасибо, мы уже пожили под началом грузинских руководителей Советского Союза, под началом украинских, и все-таки нам надо мечтать о русской России, о национальном государстве, которое будет прежде всего заботиться и бороться за интересы русских, живущих здесь и сейчас, а не за какие-то, что называется, геополитические далеко идущие цели. Я вашего любимого Путина процитирую с удовольствием, когда он говорил еще на заре своей карьеры президентской, что тот, кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет ума. Ну, собственно, прошло 20 лет, наверное, и эта формула уже должна быть выбита в граните, и сколько можно об этом говорить. Ну, какой Советский Союз? Вы что, хотите, чтобы наша с вами страна снова стала бесправной провинцией какой-то большой наднациональной империи, которой бы правил, там, не знаю, доцент Мирзоян, да, пресловутый? Я думаю, нет, никто не захочет. Мы Россия, мы должны быть Россией и только Россией. И, может быть, давайте лучше обсуждать, нужна ли нам монархия. Я вот, например, думаю, что нужна, и я думаю, шансы даже есть. Я знаю, что сейчас, находясь телесно в монархической стране, я вижу, что это, ну, по крайней мере, не худшая форма государственного управления, чем вот та российская нынешняя, которая есть, которая управляется Конституцией 93-го года. Был бы у нас царь, может быть, было бы и лучше. Там, осталось найти царя. Ну, я готов, в принципе. Не знаю, как вы, Роман, но я готов быть родоначальником династии. Путин будет премьер-министром.
Это ваши поправки в Конституцию или нет?
Ну, в том числе, да. Я думаю, если нас слушают, пускай впишут. Монархию жалко, что не обсуждают. Тоже давний же разговор, что, может быть, найти какого-то иностранного принца, который бы согласится стать православным, выучить русский язык и стать как бы отцом нашему народу. Мы живем действительно без нормальной власти уже больше 100 лет. Ну, тоже вот говорят, революция была. Мне больше нравится теория, что она есть. Тут как началась в феврале 17 года, так и не закончилась. И вот даже нынешняя Российская Федерация — это такая промежуточная форма между Российской империей и чем-то, что будет дальше. Вот как раз то, что будет дальше, этого я жду. С надеждой, конечно, и верой. Потому что, ну, представить себе мир без России, тоже я сошлюсь на Владимира Путина, представить себе мир без России невозможно. Другое дело, какая это будет Россия? Вот та многонациональная, антинародная, антирусская или настоящая Россия, которую можно будет любить и паспортом которой можно будет гордиться?
Но думали поговорить про самый тяжелый день и про самую тяжелую ночь Порошенко, когда он обсуждал Путина Минские соглашения. Но теперь понимаю, что тема эта профукана, она не нужна, она не интересна, потому что у нас на горизонте монархия. И вот давайте сейчас вместе с вами пофантазируем, какой бы она могла быть в нашей стране. Вы переходите на YouTube, там трансляция.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Каша. Голова. Отдельная тема.
Русская монархия при русском царе, какой бы она была, нам сейчас расскажет глашатый Олег Кашин. Олег,
да, ну
давайте попробуем пофантазировать, что это будет, что это такое за организм?
Ну как, Роман, тоже вот стихи мы вспоминали, да, я за войну, за интервенцию, я за царя, хоть мертвеца, российскую интеллигенцию я презираю до конца, мир управляется богами, не вшивым пролетариатом, сверкнет над русскими снегами богами расщепленный атом. На самом деле тоже это вот такая история про поэта Георгия Иванова, про его эту мечту, да, чтобы какая-то сила разбомбила атомной бомбой большевиков. И на самом деле вот если к большевикам можно было испытывать такую ненависть, то к путинскому режиму, путинскому государству государства уже нет. Большевики были безбожны, это первично, между прочим, я считаю. Большевики были античеловечны, большевики были направлены на уничтожение, собственно, русского духа, русской культуры, русской традиции. Всего этого большевизма сейчас нет. Сейчас нормально, не знаю, но условно говоря, латиноамериканская система в России гораздо более прогрессивная, чем та Кампучия, которая была у нас в советские годы. Поэтому желать какого-то прямо уничтожения, какой-то гибели нынешнему российскому государству, конечно, безнравственно, и тоже это отличает настоящих патриотов от тех демшизоидов, которые действительно готовы бросить Россию в топку костра мирового, там, не знаю, украинства, да, лишь бы России не было. Это не наши друзья, мы не такие. Мы конструктивные патриоты, которые хотят, чтобы России было хорошо. Не знаю, как вы, Роман, я говорю о себе.
Но как бы вы искали русского царя, расскажите нам.
Ну, у нас был опыт, да, Роман, был опыт в 1613 году, когда Земский собор, когда люди, ну, представляющие вот буквально соль земли, и тоже вот не так же давно было, когда вот нынешнего патриарха российского, московского и всей Руси избирали, кто был на этом соборе. Вот я помню, там от Приморья ездила, как ее звали, Лариса Белоброва, да, жена губернатора и актриса известная, как бы, вот она была, допустим, то есть не просто, не только духовенство, но и вот такие люди, которые... да, за которыми что-то есть. Собрать 1000 человек русской элиты на Земский собор сегодня, да без проблем. Я брошу клич, не знаю, в Фейсбуке и по лайкам соберу этот собор, он выберет нам царя. Вот буквально так тоже. Я слегка иронизирую, но слегка-слегка. Такие вопросы тоже решаются, на самом деле, довольно гораздо быстрее, чем принято считать. Извините, даже так тоже фантазируя. Легитимный съезд народных депутатов, который Ельцин разогнал, он тоже, как бы, его можно собрать. И там нормальные люди, там есть Шайми, в которой до сих пор как бы влиятельный человек в Татарстане. Там есть, там, не знаю, Александр Любимов, телеведущий. Там есть еще какие-то люди, которые сегодня, вот их собери, и они скажут, и они окажутся, да, гораздо более нормальным парламентом, чем тот, в котором заседают наши друзья Валуев и Поклонская. Вот шутки шутками. Поэтому надо думать, надо фантазировать, надо избавляться от исторических комплексов, что если, там, не знаю, у нас написано в Конституции, что Госдума и Совет Федерации, значит, это навсегда. Нет никакого навсегда. Нет никакого навсегда. Все можно менять, обо всем можно фантазировать, обо всем можно мечтать. Главное сформулировать мечту. Вот как раз Навальный говорит «прекрасная Россия будущего», но что это такое, он сам никогда никому не объяснит, потому что на это и расчет, что каждый свою частную мечту в это вложит и будет думать, что Навальный защищает именно его. А это такая манипуляция, это обман. А если мы скажем «да, мы за, допустим, за монархию», то, я думаю, за нами какие-то люди пойдут. Сначала молнет, сначала будут смеяться, потом пойдут вот эти 200 человек из нашего сегодняшнего Ютуба, а потом за нами окажется вся Россия, буквально вся Россия.
Но вы понимаете, что монархия, это она невозможна. Монархия — это государство в нашей стране, в нашем понимании, и оно в первую очередь православное. Царь православный, Боже, царя храни. У нас сейчас не наберется...
А у нас многонациональное государство, да, Роман? Многоконфессиональное, то есть когда
нет,
при...
Нет, при Николае II, да. Я не знаю, одна из моих любимых картин, это где стоит государь Николай II, и по одну сторону лежит раненый мусульманин, по другую сторону раненый христианин, у одного крест, у другого полумесяц, и он у двух этих раненых солдат сжимает руки.
Поэтому ну, вы знаете, возможно. Роман, да, чего оглядываться на там на 100 и больше лет назад? Вот уже упомянутый сегодня убийца Бориса Немцова, чеченский МВДшник, соратник Рамзана Кадырова, Заур Дадаев. Он кавалер Ордена Мужества. Кавалер Ордена Мужества, то есть вот он, как бы мусульманин, как бы мусульманин, как бы Аллах Акбар, носил на груди крест. И его это не смущало, понимаете? Даже при царе была вариация георгиевской медали без Георгия Победоносца, чтобы мусульмане могли ее носить. Хотя многие отказывались, говорили, я хочу медаль с джигитом, да, вот, то же самое сейчас, нормально российские мусульмане носят Орден Мужества, который в виде креста, потому что, ну вот, оказывается, можно признать христианство над собой, можно, и как бы здесь тоже не вижу проблемы, ну да, христианская монархия, почему нет?
Так, это мы поняли, но есть много разных течений, вы понимаете, что это встретит абсолютную критику, и когда кто-то говорит про монархию, в первую очередь мы понимаем, чей лик у нас нарисовывается на фоне, и это не лик Олега Кашина.
Да, но при этом...
все делается под него, и это самый неудачный будет ход.
При этом Роман тоже есть опыт самой молодой, что называется, европейской монархии, которая всего 40 лет с небольшим, да, когда человек, устроенный примерно так же по устройству власти, неважно, какую должность занимал, его называли каудильо в Испании, я имею в виду, когда уже его царствование зашло, было слишком долгим, и пора было думать о транзите, он позвал прежнюю династию, значит, да, и из молодого Хуана Карлоса сделал себе преемника, чтобы Хуан Карлос стал испанским королем после скольки? После 50 лет без монархии. Здесь тоже, я думаю, если вот, да, Владимир Путин задумается всерьез о том, какой будет Россия после него, я думаю, вариант монархии рассматривать надо. В Туркмении, по слухам, была такая история при Сапармураде Туркменбаши, когда он хотел стать шахом и советовался с соседями, с узбеками, с Назарбаевым, с тем же, по-моему, даже Ельциным, и все сказали: да нет, ты с ума сошел. Но это были еще советские люди. Представить себе советского Туркменбаши, а он же был в ЦК Компартии Туркменистана, в роли шаха, наверное, было слишком странно. Сейчас уже нормально. И в Средней Азии легко восстановить там, опять же, шахство или там что угодно. И в России почему нет? Почему нет? Почему нет? Будет ли Путин царем? Да, наверное, нет, но это было бы странно. Но Путин может уступить место царю. Как раз это будет тоже достойно, что не второму следующему Путину, который невозможен, а вот да, царю.
Но это придется нам декоммунизировать всю страну, да?
Ой, я с огромным удовольствием этим займусь. Вот прямо как бы не сходя с этого стула, готов ее декоммунизировать полностью. Потому что, ну, в самом деле, мы это обсуждали с вами. Это наследие советское. Вот буквально наказали, да, носить на себе мертвеца всю жизнь. Пора его сбросить, наконец-то. Пора его в данном случае вытащить из мавзолея, наверное. И пора, да, относиться к тому, что происходило с 17 по 91 год, так, как оно того заслуживает. То есть, как какой-то внешней силе, на время захватившей Россию, а потом, ну, собственно, демоны самоуничтожили.
Ну, это, я так понял, и есть первый шаг к тому, чтобы восстанавливать монархию в нашей стране. Хочется закончить вот такими замечательными словами.
А я же говорил,
замечательной цитатой. Глубокая вера в Господа, единодушное желание истинно русских людей сломить и изгнать врага из пределов России дают мне твердую уверенность спокойно взирать на будущее. Это Николай II. Но, увы, прям же рядом с этой цитатой стоит кругом измена и трусость. И обман. Услышимся с вами завтра. Был Роман Голованов и самоназванный хозяин земли русской Олег Кашин. До завтра.
До завтра. Спасибо.
Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира. Ежедневно. По будням. В 6 вечера по Москве.